Озеро Телецкое. Невозможно описать его красоту. Нет таких слов у поэтов и писателей. Нет таких красок у художников. Вода этого чуда природы настолько чиста, что из озера можно пить. Говорят, что местные жители заливают эту воду в аккумуляторы вместо дистиллированной. Много легенд вокруг этого озера ходит, много. Одна из них рассказывает о том, что на дне озера застыл навечно конный отряд Колчака, сопровождавший обоз с золотом. Стоят лошади, люди и обозы с золотом. И время над ними не властно. Не разлагаются они, потому что температура озера всегда постоянна. А провалились они под лед зимой.
«Ерунда какая-то получается», – подумал Леня Боков. «Раз температура Телецкого всегда одинакова, то как оно могло замерзнуть зимой? А следовательно, как мог конный отряд провалиться под его лед? Нестыковочка. Вот у меня нестыковочка». Леня подошел к кромке воды, и вода отступила от его ног. «Как живое существо», – подумал Леня и со всего размаху нырнул в озеро. Дыхание перехватило. Миллионы иголок стали колоть его кожу. Леня плыл с каким-то остервенением. Казалось, что он хочет смыть себе позор. Еще никогда он так не ошибался в своих расчетах. Казалось, что Боков рассчитал точно все. Да, они дружили. Да, Чертов был очень грамотным и опытным руководителем. И, конечно, по праву занимал свой высокий пост. Заместитель губернатора Алтайского края. Шутка ли? Не шутка. Да, Евдокимов обещал взять его к себе в команду, если победит. Евдокимов победил и не сдержал своего слова. Это была его огромная ошибка. На этот его просчет Леня поставил очень многое. Казалось бы, Чертов обиделся на Евдокимова и легко встанет на сторону Бокова. Но нет, не случилось. Чертов даже не захотел разговаривать со мной, когда узнал тему разговора. Благородный. Ну что ж, уважаю. Имеет право. Ну ничего, пойду другим путем. Надо только хорошенько подумать и все взвесить. Леня очнулся от своих мыслей и увидел, что заплыл слишком далеко от берега. Надо возвращаться. Не хотелось бы присоединиться к конному отряду Колчака. Декабря 2004 года губернатор Алтайского края Михаил Сергеевич Евдокимов сидел с небольшой компанией в китайском ресторанчике недалеко от своей квартиры на Старом Арбате. Как бы праздновали 47-летие Евдокимова? Как бы праздновали, потому что Михаил Сергеевич ждал вызова президента страны и в любую минуту готов был уехать.
«Ну а чего?» – продолжал разговор Михаил Сергеевич. «В Америке Шварценеггер же смог губернатором?» «Ну смог же?»
«Смог».
«А Рейган? Он вообще президентом стал?» «Хотя тоже артистом был. Вот и я смог. А что, не дотумкаю, мне народ поможет. У нас на Алтае народ, знаете, как за меня? Горой?»
«Мог ли я, простой алтайский парень, даже представить себе, что меня к себе будет сам президент вызывать?»
«А чего он тебя вызывает-то?»
«Я так думаю, поздравить с днем рождения. Володь!» Обратился Евдокимов к своему соседу по арбатскому дворику и бывшему коллеге Владимиру Винокуру. «Володь, а чего ты у себя на родине, в Курской области, не избираешься? Народ тебя любит? А то давай,
я помогу, поддержу твою кандидатуру».
И мудрый Владимир Натанович ответил ему: «Я предпочитаю смешить всю страну, а не одну только область». Не обратил я тогда внимания на это высказывание Винокура. А стоило бы, подумал во сне губернатор Алтайского края Михаил Сергеевич Евдокимов и опять провалился в тяжелую дрему. Такое ощущение, что я между небом и землей болтаюсь, как в нирване. Сплю вроде, а все чувствую. Как в детстве, когда чуть в Катуне не утонул. Меня тогда отец так выпорол. Обидно. Вместо того, чтобы пожалеть, взял и выпорол. Странным был этот мой день рождения. Похож на поминки. Фу ты, Господи.
Приснится же такое. Опять подумал во сне губернатор Алтайского края Михаил Сергеевич Евдокимов. Надо подумать о хорошем, а то проснусь.
Наконец Михаилу Сергеевичу позвонили, и он уехал. Компания осталась его ждать. Прошло совсем немного времени, и Евдокимов вернулся. Он был подавлен, растерян и не проронил больше ни слова.
А через некоторое время к нему на Алтай прибыла небольшая делегация из Москвы во главе с Герардом Степановичем Грувом. Герард Степанович сразу обозначил тему разговора.
«Михаил Сергеевич, я приехал предложить к вам в команду своих людей. Это грамотные экономисты и управленцы».
«Благодарю, конечно, но чем это вызвано?»
«Михаил Сергеевич, вы сами все прекрасно понимаете. Мои люди помогут вам наладить работу».
«Герард Степанович, меня и так обвиняют в том, что много пришлых в моей команде, так сказать, со стороны».
«Если мы сейчас с вами не договоримся, то, боюсь, вас будут обвинять в другом. Свою карьеру вы начали чуть больше года назад, и с тех пор политическую жизнь края сотрясают один скандал за другим. Так?
Так.
Вследствие чего депутаты вашего парламента 31 марта вынесли вам вотум недоверия.
Но
не перебивайте. Мало того, депутаты обратились к президенту с просьбой снять вас с должности главы региона».
«Я знаю об этом. Они всегда чем-то недовольны. Хотя я не раз им говорил, что мы находимся в одном окопе. Да и у меня было еще слишком мало времени. Как раз сейчас я набираю новую команду».
«Народным избранникам как раз и не нравятся частые смены вице-губернаторов в вашей администрации. Не устраивают их и социально-экономические результаты развития края. Михаил Сергеевич, будем говорить откровенно. Вы настроили против себя всех».
«Давайте откровенно. Вы сказали 31 марта. Я вам больше скажу. Вопросы о недоверии мне зазвучали впервые еще в феврале».
«Вот видите».
«Да, но тогда мне удалось найти компромисс с ними. Я предложил им создать правительство во главе с депутатом Краевого совета Сергеем Шабалиным».
«А потом что вы сделали?»
«Что?»
«Вы отказались зачитывать свой доклад на сессии Краевого собрания».
«Да, это так».
«Вот видите, вместо того, чтобы доложить депутатам о социально-экономическом положении региона за год вашего правления, вы поступили опрометчиво и, мягко говоря, несерьезно».
«А чего им докладывать? Это просто бесполезно. Они интерпретируют факты и цифры под свои определенные политические задачи, и поэтому объективно оценить мою работу не могут».
«И чего вы этим добились? Вы добились того, что теперь депутаты знают, у администрации края нет программы развития региона. И в итоге это привело к спаду в промышленности и сельском хозяйстве. А также вас обвиняют в том, что вы не умеете отстаивать интересы края в правительстве».
«Да, они почему-то считают, что именно поэтому деятельность краевой администрации признана неудовлетворительной».
«Михаил Сергеевич, я приехал вам помочь».
«Спасибо, конечно. Спасибо за помощь, но я сам».
«Михаил Сергеевич, дело дошло до того, что в ваш конфликт вмешался даже полпред президента».
Наступила тяжелая пауза. Евдокимов молчал. Молчал и Герард Степанович, испытывающе глядя на Евдокимова. Потом встал и уже в дверях губернаторского кабинета добавил:
«Как знаете, смотрите, как бы не было поздно».
И началось. Вернее, стало продолжаться с удвоенной скоростью. Сергеич обзвонил своих оставшихся приятелей и пригласил к себе в администрацию. Все они были хорошие, порядочные люди. Но этого мало, чтобы руководить краем и занимать ответственные посты. Одним хватало ума отказаться, а другие решили попробовать. Сергеич звонил, просил помочь. Как тут откажешь? Заместители у губернатора стали меняться еще быстрее. Бармутов, Крюков, Кочергин, Тен, Дорохов и т.д. и т.п. Не успевал человек приехать и занять свое место, как надо было уже его освобождать. В истории края даже не сохранилось их фамилий и лиц. Они просто не успевали что-либо сделать. Сначала шли знакомые, а потом уже совсем малознакомые люди. Дошло до того, что в администрацию попал человек с судимостью. И на личном фронте не все было гладко. Пропали деньги,
которое Сергеич давал на покупку квартиры в Москве для Инны Беловой, своей новой фаворитки. Той, кто подарил ему четвертого сына. От любви к ней он буквально сходил с ума в последнее время. Такого вообще никогда не было, чтобы вот так нагло пропали деньги. Немногочисленные трезвомыслящие люди, которые еще окружали его, пробовали с ним поговорить. Это удавалось очень редко. Хор лизоблюдов все плотнее и плотнее окружал его. Одним из таких трезвомыслящих людей был Анатолий Александрович Крылов. «Дантист от Бога, а порядочный человек от родителей», — так о нем говорил Евдокимов. Вот и сейчас они сидели в баре и негромко беседовали. Это был один из приездов Евдокимова в Москву без свиты.
«Сергеич, остановись. Ты что делаешь?
Но вы же не хотите мне помогать. Одному позвонил? Не может. Другому. Вот ты. Можешь ко мне пойти министром здравоохранения?»
«Сергеич, я тебе уже говорил, не могу».
«А чего тут мочь, Толик? Бери да делай. Не всю жизнь тебе зубы лечить».
«Всю. И это мне очень нравится. В любом деле должен быть талант».
«Он у тебя есть, но талантливый человек талантлив во всем».
«Сергеич, ты мне не дал договорить. В любом деле нужен еще опыт и знания. У меня для такой должности ничего этого нет. Каждый должен занимать свое место».
«Ты что этим хочешь сказать?»
«Ты не обижайся. Но тебе, наверное, больше никто этого не скажет. В общем, мне кажется, что ты не до конца осознаешь, чем занимаешься».
«Если кажется, крестись!» Прав был Толик. Не прислушался я тогда. Подумал во сне губернатор Алтайского края Михаил Сергеевич Евдокимов и опять забылся тяжелым сном. А Леня Боков не дремал. Он отжимал бизнес, прикрываясь именем друга юности. За короткое время он умудрился отжать его у силовиков края. Силовики пребывали в недоумении. Михаил Сергеевич рубит сук, на котором сидит. Как надо было избираться, так он к нам на поклон ходил. А теперь? В Алтайском крае за многие годы до Евдокимова все уже устоялось. Интересы не пересекались, механизм был отлажен. И вдруг на тебе. Он что, совсем с дуба рухнул? Нашел против кого переть. А ну-ка, борец с коррупцией хренов, одно дело по телевизору бороться, а другое... И силовики объединились против губернатора в едином порыве. Саботировалось любое его решение, любая поставленная им задача. А в Москву полетели доносы. Борец с коррупцией, ничего не подозревая о результатах своей борьбы, недоумевал. «Чего это бывшие приятели теперь все реже мне звонят? Стороной обходят. При встречах как-то невеселы, необщительны», – спрашивал он у Бокова. «Не знаю, Михаил Сергеевич. Понятия не имею», – недоуменно разводил руками Леня, в уме считая барыши от очередного отжатого бизнеса. И многих членов законодательного собрания не обошел своим вниманием цепкий глаз Бокова. Но с ними было полегче. Они никакой силы не представляли, а за помощью обращались к тем же силовикам. А тем самим было не до них. И посыпался бизнес у народных избранников, как карточный домик. Ну и взбаламутил же Леня воду. Все шло ему в карман, все работало на Бокова. Он исподволь восстановил против Евдокимова всех маломальски значимых людей на Алтае. Но все тайное со временем становится явным. И узнав о делах Бокова, Сергеич попросил своего верного Рому собрать досье на Леонида. Досье было собрано. С Леней поговорили и пригрозили. Но было уже поздно. Маховик раскручивался с бешеной силой. Именно тогда я почувствовал, что Леня не остановится ни перед чем. Наивным я был. Думал, что все само собой образуется. Думал, мне народ поможет. А народ от меня помощи ждал. Губернатор Алтайского края Михаил Сергеевич Евдокимов улыбнулся во сне, и сон перенес его в далекую страну Германию, куда приехал он впервые не как артист, а уже в статусе губернатора. Приятели на родине закончились. Всех перебрал, всех разогнал, никто не справился. А команда очень нужна была. Не на поклон же в Москву ехать. Раз отказался от помощи Герарда, значит, нужно было справиться. Обязан был Сергеич это сделать.
Ему казалось, что среди его друзей за границей был еще нерастраченный резерв.
Справятся. Раз на новом месте смогли обустроиться, значит, и мне помогут край поднять.
Так думал губернатор Алтайского края Михаил Сергеевич Евдокимов, когда шел на встречу с Сашей Пригожиным. Но разговор получился совсем о другом. Интеллигентный и мягкий Пригожин сразу отверг предложение Сергеича, а потом нашел в себе силы сказать.
«Михаил Сергеевич, ты не обижайся, но не мое это. Я просто ничего в этом не понимаю».
«А что тут понимать? Бери да делай. А то вы все на кухне политики. Все знаете, как государством управлять».
«Вот именно, на кухне. А тут целый край. Ты вот винишь других, а виноват только ты сам. Зачем ты в политике подался? Это же не играть роль губернатора в кино, а быть им».
«Не понял. Ты что этим хочешь сказать?»
«Все ты прекрасно понимаешь. Но, к сожалению, сделать ничего уже не можешь. Поздно».
Глушков сидел в бане у своего друга Игоря и выпивал. Было уже поздно, была ночь. И вдруг раздался телефонный звонок. Не глядя на дисплей мобильника, Глушков ответил. «Кому не спится в ночь глухую?»
«Ну ты чего?»
– услышал он знакомый голос. «В смысле?»
«Да ничего».
И на том конце сделали отбой. Глушков изменился в лице. Хмель мгновенно прошел. «Кто это звонил?» – спросил Игорь.
«Сергеич».
А война губернатора с законодательным собранием разгоралась все больше и больше. Даже полпред президента на встрече с журналистами обратил на это внимание и предложил противоборствующим сторонам до 11 мая выработать согласованное решение по выходу из сложившегося кризиса. «В противном случае принятие решения станет прерогативой федеральных властей», многозначительно сказал он. 11 мая губернатор Алтайского края Михаил Сергеевич Евдокимов на заседании своей администрации сказал:
«Нашу работу уже дважды признали неудовлетворительной, а потому прошу всех заместителей главы края, председателей комитетов и начальников управлений подать заявление о сложении полномочий по собственному желанию».
«Ты вот винишь других, а виноват только ты сам. Зачем ты в политике подался? Это же не роль губернатора в кино играть, а быть им, а быть им, а быть им».
Всплыли в голове слова Пригожина. Всплыли и также уплыли. Не до них было в тот момент. «Своему заместителю поручаю к 18 мая сформировать предложение по структуре и персональному составу руководителей подразделений краевой администрации».
«Ты вот винишь других, а виноват только ты сам. Зачем ты в политике подался?»
Опять назойливо всплыли слова Пригожина. Евдокимов даже головой тряхнул. «Особо хочу подчеркнуть, все руководители остаются на своих местах и добросовестно исполняют свои прямые обязанности. Никаких отпусков или больничных. Идет посевная, подготовка к летнему отдыху детей и многое другое. Работа не ждет».
«Хорошо сказал. Эмоционально», – подумал про себя губернатор. «Это же не роль губернатора в кино играть, а быть им».
Опять зазвучали в голове Сашины слова. «Вот гадский Пригожин. И зачем только я с ним встретился?» Последние слова Михаил Сергеевич непроизвольно произнес вслух.
«Что?»
– переспросил его заместитель губернатора Козлов.
«Ничего. Всем все ясно?»
Молчание было знаком согласия.
«Приступайте!»
Питер – прекрасный город. Это студенческая юность, это первая любовь, это полузапрещенные рок-подвалы, это, одним словом, Ленинград, Петербург, Петроград. Найти общежитие, где Глушкова поселил Миша Пеканин, было несложно. Гостеприимный, хлебосольный и очень одинокий Миша Пеканин. Он всегда имеет свое собственное мнение. Он всегда отстаивает его. Он всегда за правду. Максималист?
Наверное, и так. Наверное, это ему мешает. Мешает распихивать всех локтями, мешает продвижению по карьерной лестнице, мешает участвовать в интригах. Совестливым людям вообще живется нелегко. А когда они совестливы в квадрате, да еще с повышенным чувством справедливости. Но другим он уже не будет. Первым делом Миша спросил:
«Ты с Сергеичем еще не помирился?»
«Не знаю, что сказать. Он звонил мне 2 раза. В последний раз предлагал возглавить туризм на Алтае».
«Чего возглавить?»
«Туризм».
«А ты?»
«Чего я? Отказался, конечно. Что я в этом понимаю? Вообще странные звонки какие-то».
«А он?»
«А он сказал, что в этом нечего понимать. Надо брать и делать».
«Во-во. Я тоже к нему недавно летал. Но так ничего и не понял, что он от меня хотел».
«Жалко, конечно, что у нас с ним все так получилось».
«Чего?»
«Да ссора это последняя. Весь хор лизоблюдов сейчас на разные голоса поют, как я его предал».
«Не обращай внимания. Собаки лают, ветер носит. Время все расставит на свои места. Это не ты его предал. Это он тебя слил. За ненадобностью».
Кабинет полпреда был очень функционален. Ничего лишнего, ни одной детали. Все подчинено работе и ничего не отвлекает. «Надо у себя в кабинете также все обустроить», подумал губернатор Алтайского края Михаил Сергеевич Евдокимов.
«Что же вы, Михаил Сергеевич?»
донесся до Евдокимова голос полпреда.
«Чего у вас не спроси? Вы все к своему заму отсылаете».
«Так он же рядом, в приемной. Если нужно, я его могу позвать».
«Не нужно. А вы-то сами что-нибудь знаете? Вы-то сами можете мне ответить хоть на один поставленный вопрос? Кто у нас губернатор? Вы или ваш зам?»
На телевидении было все очень средневеково. Передачу вел бывший библиотекарь. Режиссером была бывшая диспетчерша, а оператором – отставной козы-барабанщик. Неизвестно, кем он был до того, как прийти на телевидение, но кем-то был, и уж точно не оператором. Глушков был в шоке, но таковы были реалии жизни. В воздухе витали фразы: «Зачем учиться в театральных институтах? Там учатся только кретины». «Я вот раньше был осветителем, а теперь канал на телевидении возглавляю. И ничего. Только в КВН настоящие таланты, а остальные...» «Грим для уродов, репетиции для бездарных». Глушкову надо было выживать, и Глушков боялся, что кто-нибудь узнает, что он закончил ГИТИС. Иметь образование было дурным тоном, и за это могли уволить. Поэтому Глушков всем врал, что работал в такси, а сценарий стал писать, работая на мойках. В смысле, когда машину моют, то делать все равно нечего. «Молодец!» – говорили Глушкову. В этот раз было особенно трудно. К завтрашнему дню надо было сдать 4 сценария. Поэтому Глушков не спал, а стучал по клавиатуре, вызывая недовольство кота по имени Гудвин. И вдруг среди ночи раздался звонок. Это был последний звонок губернатора Алтайского края Михаила Сергеевича Евдокимова.
«Не спишь, котек?»
«Нет».
«И я не сплю. Из-за таких, как ты».
«В смысле?» Сергеич замолчал, выдерживая свою знаменитую паузу.
«Представляешь, он дачу себе построил из моих образцов».
«Кто?»
«Я ему строительство своего дома поручил. Ему образцы стройматериалов привозили. Он выбирал, а те, что выбраковывал, не назад отправлял, а дачу себе из них строил».
«Так ты же давно дом построил».
«А про дачу только недавно узнал. Вот что мне с ним делать?»
«Даже не знаю, что сказать».
«Ты сейчас где обитаешь?»
«В Марьино».
«О, про Марьино я как-то забыл. Надо будет, чтобы она там посмотрела».
«Что посмотрела? Кто?»
«Да я деньги на квартиру для Инны передал».
«Какой Инны?»
«Неважно. Дурак ты, котек. Надо было мне раньше все объяснить».
«Я пытался, но меня никто не слушал». Опять наступила знаменитая пауза.
«Ладно, давай. Мне надо Инне позвонить, пока про Марьино не забыл».
И все. Больше Глушков его никогда не услышал. Сергеич всегда изъяснялся загадками и злился, когда его не понимали. «Ты думаешь, что другие думают, что ты думаешь?
не раз ему говорил Михаил Федорович Семенов. Так получилось и в этот раз. Глушков ничего не понял. Вдруг откуда-то сверху зазвучал голос жены.
«Миша, вставай! Ехать пора!»
«Куда?» – подумал во сне губернатор Алтайского края Михаил Сергеевич Евдокимов. Потом вспомнил про село Полковниково, про своего знаменитого земляка, космонавта Германа Титова, про мероприятие. И окончательно проснулся. Было тяжело. И чего ночью не спал? Идиотизм. Ехать надо было по-любому. Он и так до этого неделю на бюллетене сидел. «Душа болит», – объяснял он свою болезнь приятелям, приехавшим на его спортивный праздник из Москвы. «Мне, между прочим, бюллетень сам министр здравоохранения края выписывает». «Да». Опять раздался Галин голос.
«Миша, вставай! Опоздаешь! Так мне ехать с тобой?»
«Нет. Ани все равно нет. А ты чего поедешь? Я потом, после торжества, по делам». Евдокимов встал тяжело с кровати и отправился умываться. Спать надо было ночью, а не думать. Михаил Сергеевич глянул в окно. Во дворе уже суетились люди. Долго умывался в душе, долго спускался по лестнице со второго этажа. На душе было как-то тяжело. Душа болит. Михаил Сергеевич увидел на кухне Игоря Дергунова. Тот встал его проводить.
«Может, по чуть-чуть? Миш, утро же еще!»
Сергеевич тогда налил себе и выпил.
«А где Аня?»
Опять громко спросил Евдокимов. Сверху послышался Галин голос.
«Я же тебе говорила уже. Она в городе, по делам».
«А когда приедет?»
«Как освободиться. Так ты точно решил?»
«Что?»
«Меня с собой не брать».
«Гал, я ж тебе говорю, дел много накопилось за неделю. Мне не до тебя будет».
Зашел охранник, Саша Устинов. «Доброе утро. Михаил Сергеевич, на какой машине поедем?»
«Не знаю, Саш. Давай, запрягайте джип».
Сергеевич опять налил себе, жестом предложив Дергунову. Тот отрицательно замотал головой. Увидев, что муж выпивает, Галина Николаевна сказала.
«Миш, ну тебе же сегодня с людьми общаться».
«Выветриться».
Сергеич посмотрел в окно, потом раскрыл его и обратился к водителю Ивану Зуеву.
«Не надо, джип! Потом в администрацию поедем. Не солидно. Давай мой Мерседес».
Это был красавец, купленный в Германии. За несколько лет до этого Глушков пригнал его на Алтай.
«А ты что, Галю с собой не берешь?»
– поинтересовался Игорь Дергунов.
«А чего ей со мной мотаться? Была бы Анечка, я бы их обоих взял. А чего Галке одной скучать? Я ей все равно внимания уделить не смогу».
Зашел Леня Боков.
«Доброе утро. Готов?»
«Давно готов. Чего ждем?»
«Михаил Сергеевич, надо ехать на другой машине. И так сопровождения не будет. А на той машине хоть маячки есть».
Машину бывшего губернатора, которая досталась ему с водителем Иваном Зуевым по наследству, Сергеич не любил. Этот «Мерседес» он называл «бывшим».
«А почему сопровождения не будет?»
«Так указ вышел, Михаил Сергеевич. Вы вот неделю болели и не знаете, что как раз неделю этот указ и действует. Теперь свою охрану, свое сопровождение губернаторы оплачивают из краевого бюджета».
«Так оплатили бы».
«Не могу без вашего письменного распоряжения. Вы болели-с».
Боков специально добавил букву «С» на конце, на старинный манер. Но у Евдокимова это улыбку не вызвало.
«Хватит кривляться. Поехали». «Миша», – окликнул его Дергунов. «Да возьми ты Галку. На мероприятии надо с семьей быть. Праздник все-таки. Потом домой ее отправишь, а сам по делам».
«Да, ладно». И, направляясь к выходу, окликнул жену.
«Гал, ладно, поехали».
И они поехали.
Глубоко ли подо мною речка темная живет? Глубоко, ой, глубоко. глубоко? Высоко ли гуси-лебеди братушку унесли? Высоко, ой, высоко. Где-то там, не по земному, шепчет мне лес. Тихо ночью в синий омут падают звезды с небес. Падают звезды с небес. Падают звезды.
Я молчал много лет. Мне приносили книжки каких-то друзей Евдокимова, о которых я никогда не слышал. В этих книжках друзья размещали фотографии, ну, конечно, в основном себя любимых. Из-за таких вот друзей я окончательно разуверился в жанре мемуары. Не верю я теперь многочисленным воспоминаниям друзей Высоцкого, Шукшина, Дали, Есенина, ну и так далее и тому подобное. Помню, как сразу после аварии один любимый всеми артист истерил в телевизоре, рассказывая, что нашел пулю в колесе Мерседеса Евдокимова. «Но я вам ее не покажу! Пусть лежит до поры до времени!» «До какой поры?» Другой друг и продюсер М. Евдокимова, ну, так было написано в титрах, рассказывал о загадочных коробочках, которые ставятся в двигатель машины и приводятся в действие на расстоянии. В общем, много ахинеи наговорили тогда и продолжают до сих пор. Ну, так всегда бывает, когда внезапно из жизни уходит всеми любимый артист.
Убили!
А мотив?
Слишком многим он мешал!
Чем? Тут обычно делают круглые глаза.
Ну, ты чего, не понимаешь?
Не понимаю. У Сергеича было много машин в гараже. И до последнего момента он не знал, на какой машине поедет. Значит, надо было поставить загадочные коробочки в двигатели всех его машин, что в принципе невозможно. Все это время водитель Иван Зуев возил его на другой машине. Это был очень опытный и отличный водитель. Но любому, даже самому опытному водителю, надо привыкнуть к габаритам. А тут с места в карьер. Гони! Сергеич обожал скорость. Я часто его возил. И он часто мне говорил: «Гони». Тогда я отвечал: «Я боюсь. Давай я выйду, и ты гони сам». Так поступали многие его приятели. Но это могли себе позволить приятели, а не водитель губернатора Алтайского края. Киллер не выезжает на задание с женой и дочкой, и уж тем более на праворукой «Тойоте», на которой довольно проблематично выполнять левый поворот. Конечно, Олег Щербинский мог не видеть губернаторский «Мерседес», выполняющий обгон с нарушением всех правил через сплошную разделительную полосу слева. И ни в какую березу он не врезался. Если бы он врезался в березу, то срезал бы ее, ну, как бритвой. На такой скорости они бы могли скосить целую рощу берез и остались бы живы. Если бы они врезались на 70 сантиметров левее, правее, ниже, выше, то остались бы живы. Живы. Но они врезались точно в угол из камней и плотной глины. Сергей всю жизнь обожал играть на бильярде. Удар был очень сильный. Машина вырвала кучу грунта и только потом повисла на березе. По поводу фантома встречного грузовика вообще не хочу говорить. Кто-то видел, кого-то слышал. И сопровождение Сергеич сам не заказал, потому что неделю болел. Это было трагическое стечение обстоятельств. Это была авария. Но этого ничего могло бы и не быть. Если бы хор Лизоблюдов постоянно не убеждал Евдокимова, что он гений, мужик, соль земли. И кто, если не он? И тогда бы мы все по сей день радовались искусству замечательного артиста эстрады Михаила Сергеевича Евдокимова. Радовались бы его пародиям, его великолепному мастерству рассказчика. И до сих пор плыл бы наш паром по морям, по волнам. Правильно сказал Владимир Винокур в одном из своих интервью. Миша ушел непобежденным. 100 раз правильно. Потому что бывший артист-губернатор нужен всем. А вот бывший губернатор-артист не интересен никому. И до сих пор, когда я выхожу на сцену, мне кажется, что он стоит рядом.